Дорогие братья, сегодня у нас такой вот предмет, история братства, в общем-то, связывается он со многими предметами. Я благодарен Богу, что мне этот урок очень нравится, хотя я не историк. Больше, может быть, анализ какой-то делаю, урок извлекаю из прошедшего, потому что история, то, мне понравилась мысль одного брата. Говорит, самый, кто больше имеет вину на себе, это историки, потому что историю так могут исказить, что пока она дойдет до людей, и она же перестает быть историей. А жизнь, которую Господь вот подарил для нас, она стоит ее вникать, изучать ее, она очень полезна и нужно для нас. Для основания нашей беседы я хочу прочитать место Писания, которое записано в 77 главе книги Псалмов, 4 стих. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Возвещая роду грядущему. Здесь, братья, кто ответственен за детское служение в объединениях или в церкви? Кто ответственен за молодежное служение в объединении или в церкви? Мы собрались здесь сегодня, чтобы иметь нам это общение и взять, что необходимо для нашего служения. Кто-то может сказать, а зачем история братства для детей, для молодежи? Я думаю, что это одно из главных. Не потому, что иногда бывает так, станет брат, у него урок, история, он будет сейчас, говорит, главное это история для молодежи. Кто-то преподает догматику, главное догматика, все остальные уроки не нужны. И каждый фалит свой урок или свою тему. Я не с этой стороны. С стороны того, что что-то упуская, какую потерю мы можем нести. Например, не скроем о детей наших или возвещая роду грядущему. Что возвещать? Здесь мы прочитали с вами. Славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Вот увидеть это, чтобы дети или молодежь, которые подрастают, вливаются в церковь, чтобы они знали вот эту вот славу Господню, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Так сказать, по нашему присутствию здесь, то ли молодежь, например, руководитель молодежи в церкви, то молодежь, они все меньше тебя, возрастом, возвещат роду грядущему. Это не имеется в виду только детское служение, но и молодежное служение. Обычно избирается руководитель молодежи, который постарше. Бывают где-то ровесники, но основная масса молодежи – это меньше. И вот им привить любовь к тому, чтобы они видели славу Господа, силу Его и чудеса Его. Очень обидно, когда руководитель молодежи это не находит в нашем братстве. Он ищет где-то в каких-то Муди, Билли Грейма и этим кормит молодежь. Это человек, который вообще чужой для молодежи. Он не туда поведет молодежь, куда надо. Он их напичкает всеми этими заумными. Из компьютера выкачает все. И загрузит молодежь. И они ничего не будут знать. Сколько Господь проявил силы и могущества в пути гонимого братства. Очень много. И брать вот это вот такое вот, можно поверхностное все. Очень, очень обидно, когда, и проповеди готовят, где-то с компьютера скачали и потом такие имена всех таких вот, которых и даже не знаешь, кто они. А когда начинаешь говорить о братьях, что вы человека восхваляете? О узниках начинаешь, что вы узнику восхваляете? А ты чуть ли не каждое слово, Билли Грейм, или еще Альянс какой-то, или еще что-нибудь. Кого ты восхваляешь? Стыдно прям. Я извиняюсь, я не нападаю, друзья. Я просто рассуждаю. Да лучше скажи о том, что Господь как вел наше братство. Поэтому история, давайте вот мы с вами просмотрим немножечко, чтобы нам говорить об истории, или даже не об истории, о пробуждении, то нам нужно взять библейское основание. И вообще, когда пробуждение происходит, оно должно иметь тоже библейское основание или Божье происхождение. Говоря о нашем братстве, мы должны увидеть, есть ли здесь Божье происхождение от Бога. Или о чем-то другом, если мы говорим, мы должны иметь основание и библейское основание. Взять анализ, сделать. И тогда мы можем уже говорить твердо. Ну, так вот, я, чтобы время экономить, и для нас, друзья, это очень так быстро можно было, ну, посмотреть. Я взял таких три момента, где Бог проводил, или, как сказать, производил работу пробуждения в Библии, библейских примеров. А теперь сравнить любую, можно сказать, взять историю и сравнить ее, является ли она Божьим пробуждением, работа Духа Святого. И поскольку мы взяли конкретный урок, это пробуждение нашего братства, пробуждение это являлось Божьим действием? Или это было просто какие-то свои натяжки, там недопонимания, ну и в общем-то оформили это в пробуждение. И теперь фалятся люди, ну вот у нас пробуждение. А практически если разобраться, пробуждение ли это было или нет. Давайте мы посмотрим из библейской точки зрения, что такое пробуждение, как оно было. Например, первое, я возьму только три. Первое – это Авраам, израильский народ из Египта вышел, и рождение Христа. Например, призыв Авраама – это было пробуждение. Чем оно характеризовалось? Пробуждение, которое Бог планировал произвести. В данном случае он использует одну личность, это Авраам, ну, семью, можно так сказать. Потом мы смотрим народ целый, а потом и весь мир. Христос пришел пробудить весь мир. И это так и есть сегодня. Мы видим в этом великие чудеса и Божье дело. Например, Бытие 12 глава, вот так можно посмотреть. Смотрите, как вот инициатор этого пробуждения является Бог. Хотя раньше мы видим, там его отец вышел из Ура Халдейского. Ну а потом, когда уже отец умер, 12 главе 1 стих, и сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И там он говорит, что он сделает. Значит, Бог призывает. Теперь, можно сказать, Авраам что делает? Отзывается. Отзывается на этот призыв Божий. Бог призвал. Мы это читаем в 11 главе послания к евреям. Там уже, как бы сказать, анализ делается того, что мы с вами прочитали в 12 главе. 8 стих послания к евреям, 11 глава. «Верою Авраам повиновался призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Это отзыв на призыв Божий. Верою повиновался призванию. Бог призвал, и он повиновался этому призванию. Это мы можем назвать как этап пробуждения. Теперь второй. Можно так взять, это вывод народа израильского из Египта. Это в Исходе 3 главе, там, из 6 стиха по 10, где тоже можно посмотреть, вот, 3 глава, книга Исход. Давайте. Здесь является Бог Моисею, вот. И говорит в 6 стихе, 3 глава, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Ну и здесь как бы идет, ну, разговор, Бог говорит ему и говорит, 7 стих, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую». И здесь он дальше говорит, 10 стих, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилев». Я тоже, когда читаю, я считаю это пробуждением. Бог приходит к Моисею, призывает его вывести народ израильский из земли египетской, потому что он угнетен сильно, он в рабстве находится, и необходимо избавление. И он призывает Моисея. И Моисей откликается на этот призыв и идет. Идет, совершает это служение. И выводит народ из земли египетской. Третье из истории библейской – это рождение Иисуса Христа. Это тоже было произведено как пробуждение. И уже теперь пробуждение – это оно началось там и идет до сегодняшних дней. И мы уже как бы включились в это пробуждение. Все, что Иисус Христос совершил, это совершается, до сегодняшнего дня пробуждается народ. Люди приходят к Господу. Там у Луки написано, 26 стих 1 главы, что Бог послал ангела. Давайте мы тоже это посмотрим, Евангелие от Луки, 1 глава. Тоже от Бога это Божье действие. Всегда Бог стоит инициатором пробуждения. Здесь написано так. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. И так дальше, там идет повествование. А в 68 стихе здесь уже Захария говорит. Благословен Господь, Бог Израиль, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Посещение народа – это есть пробуждение. Бог посетил народ свой. Это есть пробуждение. Вот. И начинается вот здесь вот все движение вокруг этих всех событий. И Иисус Христос совершает великое-великое спасение, великую победу совершает. Вот. Поэтому во всех вот трех случаях мы видим, что Бог действует, и как бы таких три из этого всего, три анализа таких можно сказать. Божье призвание, повиновение призванию и результат этого призвания, то есть пробуждение. Видим ли мы все это, ну как бы сказать, в наши дни или прошедшие дни? Как Господь совершал пробуждение? Можно видеть, начиная от дней апостолов, всегда народ Божий переживал пробуждение. Вновь и вновь охлаждались христиане, и потом вновь обращались к Богу. И Бог посылал пробуждение. Мы видим это на страницах Библии и из истории. Вот. Так вот, что мы можем посмотреть вот с этих трех? Божье призвание, повиновение призванию и результат призвания – это пробуждение. Первое, например, посмотреть – Божье призвание. Бог говорит Аврааму, «Выйди из родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю». Вот. Это первое. В Моисее говорит, «Иду избавить народ, я пошлю тебя, чтобы ты вывел народ израильский». И Христос, когда приходит, мы читаем, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Второе, повиновение призвания. Авраам, мы читали с вами, пошел, не зная, куда идет. Повиновался призванию, верой повиновался призванию. Моисей, и отправился, там в 4 главе 20 стих, и отправился Моисей в землю египетскую, к фараону пришел. Христос, повиновался призванию. Вот иду исполнить волю Твою Божию. Вот. Или Мария сказала: «Сия раба Твоя, да будет мне по слову Твоему». «Сия раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Повиновение. Вот везде мы видим в пробуждении повиновение, призвание. И оно так вот просматривается везде. Результат этого повиновения. Авраам вышел, и какие благословения он испытал на себе, и как Бог сказал: «Благословятся в тебе все народы». Вот его пробуждение, его семьи, его повиновение этому призванию, оно принесло благословение сегодня. И мы живем этим благословением. Вот. Результат послушания Моисея, какие победы совершил, какие чудеса видел народ в земле египетской. И не только народ израильский, но и фараон, и люди египтяне. Какими чудесами и великими знамениями Бог выводил народ египетский. Вот что значит послушание призванию. И эти чудеса, которые он являл, они были большим свидетельством для тогдашнего мира. Даже тогда, когда Валаак послал за Валаамом, он тоже произнес, что было в Египте. И тогда, когда такой момент был, когда израильский народ при Илии, священнику Илии, они принесли ковчег в стан, и весь народ закричал, так кричал, что земля стонала. И услышали филистимляне, сказали: «Бог пришел к ним в стан». Вот от чего там крик. Это тот Бог, который в Египте поразил египтян страшными казнями. И они все испугались-то. Ну, я за саму, что как история это передавалась, и люди знали о тех чудесах и силах, которые совершались там. Поэтому и Христос, когда пришел, и, как написано в книге, вот иду исполнить волю Твою Божию, какое пробуждение принесло от Христа, Его победы, Он создал церковь. «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это окончательная победа. Посмотрим, просматривая, например, пробуждение нашего братства, находим ли мы действия Бога в этом пробуждении? Находим ли мы то, что это Бог делал? И действительно, если смотреть вот истории и просматривать то, что соделал Господь, то действительно братья наши, можно сказать, откликнулись на призыв Духа Святого. Именно вот Господь переживал, как Он переживал, говорит: «Я слышу вопль народа моего от, в земле египетской, какими страданиями, вот иду вывести его». Так можно сказать, где-то тоже Бог видел положение Церкви Христовой, как вокруг нее окутывается вот вся эта программа, чтобы низложить Церковь Христа, чтобы разрушить ее до основания. И как Господь вот искал, да, как вот как мы читали с вами, Господь то видел и мог сделать, но Ему нужен человек был, люди, которые это совершали, Авраам с Аароном, или, то есть Моисей с Аароном, или Авраам в своей семье, или Мария, Захария, Анна пророчица, или вот Симеон, которые видели, очи мои, говорит, спасение Твое, и подключались к этому пробуждению. Так и на сегодняшний день рассматриваем ли мы, как вот Господь со своей стороны приходил к тому, чтобы пробудить народ свой, церковь свою, за которую Христос пролил кровь. И является ли это пробуждением, Божьим действием? Вот к этому хотелось и направить наши мысли, наше рассуждение. Потому что многие, ну, может быть, не то, что многие, а есть, которые критикуют, где-то не видят в этом, как я уже говорил, ну, где-то по-человечески рассуждают.
Но мы с вами, как дети наших отцов, которые пошли, мы должны видеть. Мне приятно очень читать за Гедеона, который говорит ангелу, где все эти знамения, чудеса, о которых нам рассказывали отцы наши. Хорошо, что отцы могли рассказать, что мы можем возвещать роду грядущему. Знает ли сегодня наша молодежь об этом всего? И очень мало может знать, потому что у нас как-то оно не совсем одобряется или проявляется где-то с другой стороны. Я хотел бы, может, некоторые моменты, у нас есть книга «Великое пробуждение 20 века». Мне понравилось это название «Великое пробуждение», потому что это пробуждение было. Это действительно Господь пробуждал. И где-то мы, может быть, в чем-то имели участие и все. Но мне хотелось, например, некоторые моменты зачитать. Из того, что переживали, как проходило это пробуждение и в чем оно выражалось. Смотрите, 13 августа 61 года. Братья пишут, если бы сегодня это написать, это было бы можно так само. Но они пишут тогда, 50 лет тому назад, как будто бы это сегодня происходило, как будто бы не видели сегодняшний день. Например, сегодня мы имеем результат пробуждения, победу. Это проповедь Евангелия. Как мы с вами три пункта отмечаем, Бог призывает, повиновение этому призванию и результат призвания – это победа. Победа, которую мы сегодня имеем. Проповедь Евангелия всему роду человеческому, во все уголки земного шара. И Господь открыл эти двери. Вот и результат этого. Но когда начиналось, что братья тогда говорили? 13 августа 61 года. Поэтому, вняв пробуждение Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постом и молитвой, решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления и устранения причин, породивших пагубное для нашей церкви последствия. И так дальше их рассуждение. Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где главная причина всех неустройств церкви, кто играл и играет во всем этом главную роль, мы единодушно говорим. И там отображается, что этому всему, это отступление от заповедей Христа, от принципов, от того, что главы церкви, как является Христос главой церкви, его нет сегодня. Он не является главой. Его церковь отвергнула, его церковь утратила, потеряла. И возвращение Господу путем очищения освящения. Братья, мне очень приятно, когда читаешь историю, вняв голосу Духа Святого, что Дух Святой пробуждал, что Дух Святой призывал. И как они говорят, мы не стали советоваться с плотью и кровью. Перед каждым христианином в 61 году встал вопрос, вступить в борьбу с грехом или нет. Так как и Моисей, Господи, пошли кого-нибудь другого. Стоял вопрос, пойдет Моисей или не пойдет. И Господу пришлось долго говорить с Моисеем, чтобы он встал и пошел. Мы смотрим еще дальше, на какой путь братья шли тогда, на что они рассчитывали. Мы смотрим такой. Учитывая все, это уже второе послание, которое братья тогда писали, 23 августа 61 года. Учитывая все вышеизложенное, Дух Святой побуждает нас принять следующее решение. Прежде всего, необходимо объединиться всем искренним служителям Господа, братьям и сестрам, зарегистрированных и незарегистрированных общин, представляющих Церкви Евангельских Христианобаптистов нашего государства, и провести оздоровительную работу в Церкви с приведением ее в надлежащее состояние перед Господом по его учению в руководстве Духа Святого. Вот оно где все. Оно все шло от Господа, от Духа Святого. И братья это принимали, и такую брали на себя ответственность. И что, на что они шли? Не на какие-то привилегии теперь, избрание там или что-то, ну, я имею в виду даже в материальном образе. Нет, смотрите что. Нас же лично, но они высказали свои все предложения и говорят, нас же лично не страшат никакие угрозы и опасности. И делаем дело Господа с великой радостью, зная, что Господь ответит вскоре. Представьте себе, это они пишут в 61-м году. Но верой они смотрят, что Господь ответит, и Господь пошлет. Пребывая в постах, молитвах, с верой, что Господь сделает несравненно лучше и больше, чем мы просим или о чем помышляем. Вот. И здесь я читал, зная, что Господь ответит вскоре, что Он разрушит дела дьявола, и что врата ада не одолеют церкви. Если кто из вас не поддержит нас, то пусть такие знают, что если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Это писали еще в 61-м году. И дальше. Если мы разделим участь Иоанна Крестителя или Стефана, то не унывайте, ибо Господь пошлет вам вместо Иоанна Крестителя подобных апостолам, а вместо Стефана Господь воздвинет Саулов. Это дело Божие, а не человеческое. И начавший его в нас совершить до конца. Во славу его. Аминь. Вот так вот братья тогда писали. Я помню, еще подростком был, но когда прочитал эти слова, я помню эти листы, которые распространяли, в церквях раздавали. И когда я читал, мне не все было понятно. Ну, мне ясно было, что это братья пишут. Но когда я дошел до этого абзаца, у меня как-то оно повернулось по-другому. Вот внутри, мне было тогда 15 лет, 16 лет, 15 было. И у меня переворот внутри. Все, это стоит. Если они написали, что мы готовы разделить участь Иоанна Крестителя или Стефана, и Бог вместо Стефана пошлет Саула, и меня это тронуло. Если, и я как-то каждый день думал, ну вот скоро их выведу там на Красную площадь и буду сжигать на кострах. Ну такое у меня представление было. И я ждал, вот сообщение скоро придет, что братьев сожгли на кострах. И я поеду на этот костер. Я поеду. Ну, я реально представлял, как вообще подростки представляют всегда реально. Рассказали участь там Иоанна Крестителя, значит, им голову будет отрубывать. Так вот и понимал, все. Но меня это тронуло, что все, значит, стоит им верить. Это те, кто пойдет на все. Ну и думал, вот и нас всех будет сжигать. Ну, я помню, как в 61-м году мне подготовили Столыпина, очень много этих товарников, вагонов, вывозить верующих. Хрущев хотел показать последнего баптиста, то есть вывести всех верующих куда-то в какую-то глушь, какие-то там, ну, степя или тайгу куда-то, выгрузить там, и все. И такое вот было. Я помню, мой брат служил тогда в армии, и мама ему готовила письмо писать. Что так и так и так, значит, если нас не окажется, значит, мы свидетельствуем тебе, чтобы ты обратился к Богу, и все. И такой шум был среди верующих, что все. А действительно, там где-то в Сумской области готовились, где-то в других местах, целые эшелоны стояли, чтобы верующих вывести, вот, и покончить с верой. А потом последний покажет баптиста по экрану, по телевизору, и все. И этот последний баптист должен был сказать, что, дорогие друзья, у нас в стране покончено с религией, вот, все закончилось, поэтому если кто верит, пусть верит в душе своей, ну, как организованная церковь сегодня распускается. Это нужно было сказать в 61-м году, потому что Гагарин полетел в космос и Бога не нашел. Сегодня нет смысла иметь организованную церковь. Это сам Карев это сказал, что он должен был прочитать этот текст. Он одному из братьев, вот он об этом признался, сказал. Но признался он уже перед своей смертью об этом. Вот что, мы этого, братья и сестры, этого не знали. А победа вот такая надвигалась, ну, кажущаяся победа. Например, из высказывания Карева, я вам прочитаю, что это действительно где-то было так. Вот, смотрите, Карев говорит, это он говорил в 61-м году. Нам поручено сказать вам, это пришли Евгений, то есть Геннадий Константинович Крючков и еще двое братьев с ним пришли спросить за съезд. Мы ходатайствуем за съезд, дадут ли нам съезд, что вам ответили? И Карев говорит: нам поручено сказать вам, что председатель Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР уполномочил нас заявить вам о том, что съезд разрешен не будет ни при каких обстоятельствах. То есть в разрешении на съезд категорически отказано. И как можно распространять по всем церквям такие иллюзии в наше время? Я не верю в этот съезд, так как сейчас в нашей стране взят самый жестокий курс в отношении религии. Он знал, что он должен был сказать это слово. И поэтому он это говорит. Он должен был выступить на экране. Вот. Они решили покончить с организованной религией. Он знал, что ему надо будет это объявлять. Они решили покончить с организованной религией в самое кратчайшее время. Он знал, что ему через несколько месяцев надо будет это сказать. Они не собираются идти с нами в коммунизм. Он верил в коммунизм. Он знал, что коммунизм настанет. Думал, что коммунизм настанет. Он руководил всем братством. Он был первой личностью в Союзе. Вот с каким неверием встретились. Они не собираются идти с нами в коммунизм. И вот почему братья говорили, что если мы разделим участь Иоанна Крестителя или Стефана, не унывайте, ибо Господь пошлет вам вместо Иоанна Крестителя. Я уже, когда я читал, пошлет вам вместо, я думал, все, уже братьев не будет, уже кто-то другой будет где-то. Ну, другие встанут, уже их точно сметут с лица земли, ну, за такое вот письмо и все остальное. Обо всем дальнейшем вас поставит в известность. А если Господь сохранит жизнь нашу, то, как говорил Янгус, еще совместно могли законы его изучать, да грядущим братьям добрый пример завещать. Ну и так дальше. Вот, братья, из этого мы видим первое такое вот то, что братья отозвались на призыв Духа Святого, что эта работа была Духа Святого. Это не то, что что-то не поделили там, и кого-то куда-то не выбрали, куда-то кого-то не послали. Это было действие Духа Святого. И братья отозвались, и мы видим, как ясно это открывается перед нами. Потому что мир был полон энтузиазма в том, что победа произойдет над церковью. Вот, и раскрывались эти пагубные такие действия, которые планировалось сделать на церкви. И как Господь все это разрушил и сегодня дал эту нам свободу, которую мы не заслужили. Хотелось подчеркнуть еще такое вот на сегодняшний день, что какие мир делал нападки или программы для низложения церкви. Первое. Они забрались в церковь или зашли в церковь. Например, на съезде практически присутствовали очень много людей, борющихся с церковью. Те, кто садил в тюрьмы, кто расстреливал, они являлись делегатами на съезде. И принимали решения, и голосовали. Вот. И руководящий состав знал этих людей там. И они планировали, что принимать и какие решения принимать. И мы в этой книге даже найдем эти моменты, где высказывается. Когда это не удалось до конца, и когда братья поставили вопрос, чтобы созвать съезд и решать евангельским путем судьбу церкви, они восстали. И восстали именно, что руководство СХБ восстали против этого. И яростно критиковали. Я не верю в этот съезд, Карев говорит. Его никогда не будет. Это иллюзия. И вы распространяете эту иллюзию, питаете народ о каком-то съезде. Да никакого съезда никогда не будет. И вам никто этого не даст. А братьям нужно было говорить, что съезд будет. И мы с вами свидетели, что съезда уже 6 прошло. Официально открыто. Если не считая тех братских совещаний, которые были в нелегальном служении. Съезды прошли. И когда они увидели, я опять не буду зачитывать, где уже сами они говорят, что нам пришлось отступать назад и другую программу брать. Другую программу они взяли так. Когда образовалась инициативная группа, а потом оргкомитет, а потом совет церквей переименовали. Почему? Потому что инициативная группа — это несколько братьев, которые воззвали в том, чтобы возвысили голос свой, чтобы провести съезд. Когда церкви начали присоединяться к этому воззванию и тоже начали ходатайствовать о съезде, нужно было тогда оргкомитет образовать. Потому что это уже не группа братьев, а это церкви обращаются к правительству о том, чтобы разрешили съезд. Тогда это надо оргкомитет назвать, что это оргкомитет, который управляет. И когда церкви уже начали писать свои заявления о входе в состав братства пробужденного, тогда нужно было организовать центр, который бы руководил церквями, которые желают принадлежать к гонимому братству. И тогда образован был совет церквей, потому что нужен орган, который будет управлять или организовывать служение все. Нужно и рукоположение на местах, и церкви все больше и больше примыкают. И таким образом был образован совет церквей. Поэтому как бы это пробуждение шло не сверху, как бы сказать, вот надо то-то организовать, а оно было всеобщим пробуждением, пробуждался весь народ Божий. И обращались к Господу, обновляли, и по этой необходимости или надобности уже организовывались определенные, ну, как сказать, как бы структуры в нашем братстве. Так вот оно шло. И власти, когда увидели, что уже структурно организовывается братство, тогда они начали действовать к тому, чтобы изнутри развалить, разрушать братство. И таким образом было предложено от мира этого уполномоченными, предложено, поскольку идет вопрос о регистрации, значит, давайте мы предложим автономную регистрацию. Уже я был рукоположен на служение, уже это уже при мне, и, как сказать, мне лично приходилось в этом, ну, разбираться и что делать дальше. Вот. И обвиняли, предложили автономную регистрацию. Почему? Потому что совет церквей предложил, поскольку трудности были, давайте, ну, как бы предложил регистрацию независимо от государства и от СХБ, чтобы независимо было. А как под советом церквей? Помню, мы принесли заявление в горсовет, и когда она прочитала, там секретарь горисполкома прочитала, совет церкви нашвырнул это заявление. Ее аж вздернуло, что там написано «Совет церкви», что мы желаем, просим зарегистрировать нас под, забыл это слово, как сказать, под, ну, под служением, под советом церквей. Им это страшно не нравилось. И нигде так и не зарегистрировали. Но когда власти предложили другую автономную регистрацию, вот под этой регистрацией зарегистрировали некоторые церкви. И потом, я уже как бы скорачивая время, когда мне уже лично приходилось быть в церквях, которые зарегистрировали были автономно, и они оправдывали себя, я приведу только один из примеров, например, Прокопьевск. И когда там братья и сестры, может, кто-то здесь есть из тех церквей, из того региона Сибири, мне там очень много пришлось быть, или в Азии, в Алмате, вот, или вот в Одесском объединении, в Измаиле, или в Харькове, вот, или в других местах, в Темиртау, например, мы попросили: братья, принесите нам вашу регистрацию. Они говорят: мы под советом церквей. Мне интересно было в Измаиле, говорил Борис Иванович, там другие братья: братья, мы зарегистрировали под советом церквей. Даже Михаил Иванович прибежал в Хорев, и мы ему показывали, он сказал: это чистая регистрация. Ну, принесли они. Давайте будем смотреть чистая регистрация. А там, значит, написано так очень хорошо. И когда Борис Иванович прочитал, он говорит: братья, так это же греховная регистрация. А что его побудило к этому прийти? Сон. Я, может быть, чуть-чуть беру то один, то другой момент, одну, другую церковь, для того, чтобы одну линию вести. Он говорит: я проповедую церкви, и открыта Библия, и потом я проповедую, но я задом стою к церкви, а Библия на полу лежит. И он приехал: братья, что делать? Я, говорит, переживаю, я не хочу так. Ну, я понимаю, что это реально, это Бог мне открыл. И вот со слезами, и мы говорим, давайте будем смотреть регистрацию. Это одна из причин. Ну, и он говорит, ну, чистая регистрация. Ну, Михаил Иванович сказал, что чисто. Вот, ну, и вот так вот дальше. Но когда мы приехали, посмотрели, там написано, что справка выдана, значит, такое-то общение, там-то собирается, и подписи из полуоргана. А ниже написано на этой справке, с законодательством о религиозных культах ознакомлены и выполнять обязуемся. Когда братья, они никогда не читали после подписи своих, они всегда вверх читали. А ниже в конце не читали, он еще меленьким шрифтом напечатано, как обычно. Вот это вот, что оно, о, и это вот приводило к покаянию. Вы знаете, братья каялись искренне. Помню, в Измаиле, когда вот зачитали до церкви, говорили, церковь не молилась, а вопияла. Плач, общий такой плач был в церкви. Господи, прости нас, прости. И какие благословения были в церкви, когда она избавлялась. Вот как, братья, входил мир, как он хотел проникнуть в церковь, чтобы над ней поглумиться, издеваться и лишить ее Бога, благословения. Поэтому пробуждение, это было дело Духом Святым. И тогда, когда открывалась и эта даже регистрация проникшая, и когда и автономную регистрацию одна церковь, вторая, третья, пятая, десятая церковь, регистрации сдавали, отдавали назад, свидетельство о том, что это греховная регистрация. Я опять-таки Прокопий скажу, когда братья и сестры, церковь большая, так в молитвенном доме, и Яснополянская церковь туда пришла вместе все, и Валентин Фот, когда вот все документы зачитали, когда сказали церковь, это регистрация греховная, он помолились, и тоже такое сокрушение было всей церкви, плач и молитвы. Вот один плач вот так вот стоит, когда встали с молитвы, Валентин Фот говорит, братья и сестры, Господь нам подарил сегодня такую великую победу. Я предлагаю, давайте споем за Ивановскую веру, за Христа мы постоим. И у меня, говорит, на сердце так, что все братья и сестры, вот сестры с этой стороны, братья с этой стороны, что братья с братьями, сестры с сестрами взяли за руки и спели этот псалом. Его не могли до конца спеть. Ну, такое сокрушение. И когда власти увидели, что и эта регистрация, она не сработала, можно сказать, кому-то повредило очень сильно, кто-то ушел навсегда с братства. Ну, в общем-то, все братство устояло и не выдержали, упало. И когда в 91-м году 30-летие братства было в Нахабино, и я был там, когда Геннадий Константинович сказал, что политика – это искусство. И сегодня одна политика, чтобы бороться с церковью. Когда это не поможет, они другую политику возьмут, но чтобы не сложить церковь. И на второй день после общения мы ехали в аэропорт, чтобы уехать, и видим по дороге танки идут. Когда рухнула, ну, все это державная сила, ну, путч, когда был. Это как раз на второй день после того, как закончилось наше общение. Все провалилось, и атеистическая система рухнула, потому что все их методы против церкви, они были низложены, и церковь устояла. Вот это пробуждение, которое дало победу. Почему? Потому что начато было Духом Святым. И братья и сестры откликались на это пробуждение, невзирая на то, что куда нас поведут, куда нас вышлют, что с нами будет. И хотелось сказать, что пробуждение 20 века – это великое пробуждение. И сегодня имеем ли мы, что передать грядущему роду, молодежи, детскому поколению, подросткам, чем они заинтересованы. И, братья, если мы будем говорить, а, там, братство, там, да, это было там все. Вы знаете, это на многие годы отразится в молодом поколении. Они не будут видеть чудеса. Они не будут видеть силу Господню. Они не будут видеть то, что сделал Господь. И как Господь потом спросит нас, вы стояли у истоков, вы стояли тогда, когда перед молодежью, вы организовывали поездки, вы организовывали молодежное общение, что развлекать молодежь хотели, и большей частью приходится, что молодежный руководитель, молодежь так воспринимает молодежный руководитель, что это человек, который должен нас развлекать. Шутки, там, туда-сюда, вот все. Да, я за то, чтобы были игры там, и все, и сам любитель. Вот, но главная у нас цель должна быть. передать грядущему роду то, что сотворил с нами Господь. Вот, вот это передать, не закрыть. Пусть Господь поможет нам. Я извиняюсь, что время уже. Если есть какие-то вопросы, можно задать. У нас 6 минут осталось. А, за Козловых.
Да.
На сегодняшний день, ну, мы знаем, что вот двое наших брат и сестра, семья Козловых, они находятся в заключении, и переживания очень большие, большие. Я не смогу все за несколько минут сказать, но это, ну, программа есть, работает. Она всемирная программа в отношении семьи, христианской семьи, даже всех семей, взят курс на то, чтобы этот институт семьи ликвидировать, в общем-то, в мире. С другой стороны, я смотрю, что для врага не безразлично. У него все то, что Божье, для него это, ну, невыносимо тяжело. И он борется, например, если такую взять схему, он сейчас против церкви, чтобы не сложить церковь. Когда церковь будет восхищена, то он будет искать, где еще то, что, где Бог. Это израильский народ. Он начнет против израильского народа. Короче, там, где есть Божье, все ему ненавистно, противно, и он хочет. Поэтому сегодня бороться с церковью трудно, потому что семьи крепкие. У нас как бы семья, и мы понимаем, что муж, глава, жена, значит, помощница, дети воспитываются в семье, и таким образом растет церковь. И у него такая задача – разрушить семью, чтобы семьи не было. Тогда можно с церковью расправляться. Вот. Чтобы это были не муж и жена, а сожители, и дети наравне с родителями, что это не родители его, а это друзья. И он может выбрать себе родителей, соседей своих, вот. И у детей сейчас такое право есть, узаконенное право. Он живет в семье, но это его не ограничивает выбором. Он может выбрать себе любых родителей, и они узаконят, и выдадут ему новых родителей, и поменяют его год рождения, и все-все поменяют. Например, детей Козловых им предлагают поменять вообще грин-карту и все остальное, и даже имена поменять, все они могут поменять, и родители себе выбрать, кого хотят. Эта программа работает. И сегодня мы будем иметь эту жестокую борьбу сохранения семьи. Дети Козловых, конечно, ну, на жаль, но они проходят уроки, как жить самостоятельно. И на этих уроках они изучают, ну, как бы с ними специально работают, психологи, чтобы жить без родителей, самостоятельно жить. Жаль. Пожалуйста, Вадим.
Ага.
Да. Да, тоже, в общем, это отвечу. Я был на том съезде, когда это совершалось. И был, ну, участником рассуждения служителей. Взято это из библейского основания, когда Даниил, Неемия и другие личности, когда они, я сейчас не открываю эти места, в книге Даниила написано, когда они плакали о грехах отцов своих, исповедовались перед Богом о том, что отцы наши отступили, ушли, оставили завет твой, поклонялись идолам, разрушили храм твой. Ну, вот такие вот. И Даниил особенно очень так перечислял много того, что сделали отцы. И он каялся, и постился в покаянии перед Богом. И Бог слышал это покаяние, вот, тех, кто оплакивал, и посылал избавление, и освобождал из плена, когда обращались. Вот, то и братья так вот восприняли на себя такую ответственность, что не было совершено покаяние. Отцы, которые отступили от Бога, так и ушли с этой жизни, не покаявшись, не обратившись к Богу. И этот грех, он висит, и этот грех остается. И братья так восприняли это как побуждение от Духа Святого совершить это покаяние. И вот как на съезде вышли вперед, вот, и перед Богом, и перед народом, что поскольку мы имеем эту ответственность, возложенную на нас, и служение перед народом Божьим, перед Господом, мы должны совершить это покаяние, чтобы этот грех не перешел дальше и не размножался, и не влиял на нашем поколении молодом, чтобы как бы совершить это покаяние, закрыть этот вопрос. И поэтому все братья вышли так вперед и совершили эту молитву. Это очень было приятно, очень-очень было дорого. Пожалуйста, брат Славик, ты хотел. Ну да, для меня это очень большое переживание в отношении иммиграции, в отношении жизни иммигрантов здесь, в Америке. С одной стороны, вижу, что иммигранты, живя в Америке, теряются, очень теряются. Не то берут направление. Берут направление то, что повредит семьям нашим, церквям нашим и будущему поколению. Повредит. И как бы хотелось сегодня, ну, как бы крикнуть или обратиться, или пробудиться, что то направление, которое мы имеем, оно может очень-очень горько сказаться на последующем поколении. Я не скажу, что мы неправильное направление имеем. И хорошо, что мы сейчас говорим, рассматривая историю нашего братства и все. Но нам необходимо пережить пробуждение в Америке здесь. Именно здесь, чтобы нам не запятнаться, не запачкаться, потому что стоять против регистрации, да, хорошо, братья устояли. Вот. Что сегодня нас окружает, которое может разрушить и окончательно, как бы сказать, победить? Многие моменты. Одним словом это не скажешь, одной мысли не скажешь. Братья, смотря вот на пробуждение, которое совершил Господь в нашей стране, выводить церковь на чистоту и святость, вот это надо держаться сегодня нам и смотреть, к чему призывает Дух Святой сегодня в Америке. Какое направление мы должны держать, чтобы не потерять Бога, чтобы не потерять главу Иисуса Христа, главу церкви. Как нам сегодня брать во внимание те действия Духа Святого и держаться их здесь, в Америке. Вот. Потому что очень большая угроза стоит в этом вопросе. И хорошо, что братья приезжают и организовывают здесь служение, помогают как-то, стараются помочь нам. Если бы братья не приезжали, то на сегодняшний день уже многое-многое мы могли бы потерять. Слава Богу, что сегодня многое сохранено. И эти наши общения, это тоже переживание в том, чтобы нам сохранить Божье присутствие. Что именно, какими-то моментами, как брат Славик говорит, да, нам надо бодрствовать, нам надо соединиться. Почему мы сегодня соединились? Это, может быть, моя просьба была к брату Леониду, к брату Константину, к брату Михаилу. Я звонил, чтобы давайте мы соединимся, молодежное и детское служение. Мы как-то вместе, чтобы нам не собираться отдельно детское служение, отдельно молодежное. Где-то оно рядом, потому что вы, руководители молодежи, вы встречаете тех подростков, которые были в детском, ну, в детях, потом стали подростками, они придут к вам. Каким они придут? И чтобы вместе это было. Я, может быть, обтекаемо говорю, но направить к тому, чтобы у нас было переживание за чистоту стоять церкви, за чистоту, чтобы примеси мирской не было в нашем служении. Потому что мирское все, оно принесет большие, тяжелые потери для нашего служения. Ну, у меня время вышло. Да, пожалуйста.
Секундочку, братья. Вот сейчас в январе мы были на совещании, вот я и Константин Андреевич был. Я вам хочу сказать, друзья, вы должны понять одну очень важную истину. К Совету Церкви сегодня очень приковано внимание. Были очень важные три встречи. Вот представьте, в свободное время в Москве родилось много церквей. Там сегодня молодые служители. Они пригласили братьев Совета Церквей, видя неизменный курс братства. Их интересовали вопросы. Они хотели с первых уст слышать истину. Представьте, в Киеве, там, где Величко Пресвитер, который отделился, группа молодых братьев, служителей, они тоже была встреча. И они внимательно изучали, и они внимательно сегодня смотрят на путь братства неизменный. Вот Славик задал вопрос, вот как будто бы у нас в Америке нет программы. А я вам скажу, братья, какая программа. В Священном Писании написано, Бог однажды сказал, я искал в них человека, для чего? Чтобы где он стал? В проломе. Братья, Вера Кушнир, которая отошла в вечность, она очень ценную фразу сказала. Бог ищет верных, а потом наделяет их способностью. Сегодня Бог в Америке ищет верных людей. Вопрос не языка идет, идет вопрос верности. Мы уже во многих моментах проигрываем. Когда нам сюда прислало братство некоторые письма, мы смеялись, видео запретили, в братстве хвостики нельзя. Мы смеялись некоторые. Это нереально. Конечно, братья, нереально. Какая будет программа? Братья, какая будет программа? Если мы эту программу сегодня сами ее рубим на корню, а потом какая будет перспектива и программа? Если сегодня, как Александр Яковлевич говорит, мы объединимся, и мы сплотимся, и мы в духе будем одно, то естественно, что и те документы, которые оттуда к нам приходят, они будут одобрены, поддержаны нами. Не сами ли мы заваливаем некоторые вещи? Поэтому, может быть, надо нам обратить серьезное внимание. Вот. Мы хотим, чтобы Бог благословлял. Любую историю Библии возьмите. Историю Иосифа. Это история мигранта. И Библия говорит, и был Господь с Иосифом. Это не Иосиф, такой он умный, такой он мужественный. Там Бог был за Иосифом. Он его как орудие, а Иосиф был верен в Боге. Если мы сегодня будем верны в Боге полностью, то та программа и то пробуждение, оно будет и у нас. Оно будет и в нас. И то, что сегодня еще, вот как мы сохранились на сегодняшний день, я солидарен и согласен с той мыслью, что братья систематически приезжали, наклоняли, где-то нас ругали, где-то нас подтягивали духовно. И на сегодня вот как есть, и за это слава Богу. Но, братья, вот мы сегодня задаем вопрос, а как дальше? Все зависит от того, насколько мы верны Богу, и настолько оно будет проявляться. Это очень важно.
Не хватило, братья, времени. Сейчас, пожалуйста. Не хватило времени. Я хотел рассказать о киевской встрече, как братья встречались. Какие сильные показатели истории нашего братства. Очень сильные. И свидетельства братьев и киевских, и братьев Святой Церкви, которые там были. Ну, просто не достает времени. Может, на следующий раз. Очень богатая история. Божьим водительством Церкви Христовой. Хотелось бы, чтобы в нас, в Америке, Господь не ушел от нас. А это руководитель молодежи на нас лежит. детские воспитатели или ответственность за детское служение, на нас лежит это. Пожалуйста, брат, отходим. Да, понял. Ну, это отдельный, может, вопрос, но очень важный вопрос тоже, что мир нам готовит, может, это душепопечение, завтра будет урок, может, там можно будет коснуться, я запомню, потому что у меня это есть мысль там, именно сегодняшняя. Пожалуйста, Иван Васильевич, я извиняюсь.
Братья, здесь прозвучал такой вопрос, как же быть, скажем, будущим поколением, тогда, когда все растворяется. Я хотел что сказать, что я лично по русскому радио где-то года 4-5 назад слышал одного историка. Он на таком давнем украинском языке, он, значит, говорил так, что, я буду вкратце, первая эмиграция, которая была, она, говорит, буквально растворилась тут же. Потом вторая эмиграция была чуть длиннее, растворилась. Потом третья тоже растворилась. Потом он говорит, вот мы вошли, значит, затронуты волной четвертой эмиграции. Вот все, например. И можете представить себе, с какой быстротой растворяется. Растворяется. Братья, вот посмотрите, благодаря братству Света Сергей и нашей церкви еще стоят, да? Обратите внимание на все регистрированные. Там же те, которые, скажем, в хоре, у них полный мир. И здесь нацеплено, и здесь каждая постриженная. Вот. Знаете, где-то, может быть, 50-60 лет тому назад была эмиграция, но не такая, как скажем, религиозного направления. А по всей видимости, через войну, там что-то в этом связано, наши родственники. Я что хотел сказать. Где-то года три назад Ивана ее звали, где-то ее 85 лет. Она была в Сакраменто, с другого штата приехала. Уже приехала, так сказать, повидаться, потому что она так, как говорила, последние дни она чувствует. И вот она рассказывала, что когда была та эмиграция лет 50-60 лет тому назад, такие большущие церкви были. Вот у нас, она рассказывает, несколько оркестров было, там, значит, хоров. Вот. И прошли годы, и сейчас осталось, говорит, нас примерно 20 человек. Одни мы сохранились. Я ее спрашиваю, а как же дети, а как же те хоры, которые воспевали, оркестры, все, говорит, растворилось, все пошло, одни мы сохранились. Я смотрю на тетю, а у нее, значит, чуть-чуть больше, чем под мальчика пострижено. Здесь серьги, здесь несколько рядов, она говорит, только мы сохранились. Знаете? А что уже говорить тогда о детях? Что я хотел сказать? Это уже доказано, что в третьем поколении, пусть наше братство еще поколение продлится такого, знаете, страдальческого служения пред Богом, а все равно растворение. Я, братья, конечно, хотел бы, чтобы я ошибался. Но исторически доказано, что в третьем поколении растворяется. Как быть, поэтому вопрос, который стоял, как вот это сохранить?
Я предлагаю, братья, чтобы порассуждать об этом, надо иметь урок нам еще один. Когда-то будет программа составляться, урок. Будущее эмиграции. Вот. И, как бы сказать, для нас это очень важный будет урок. Братья, запишите на следующий семинар «Будущее эмиграции».
И мы очень хорошо, пожалуйста, брать последний, может, вопрос, давайте заканчивать. Я...
Вопрос такой, нужно ли не говорить о братстве, истории братства в церкви, если есть недопонимание по этому вопросу? Ну, поясняю. Что в церкви есть члены церкви, которые, ну, выходцы с разных церквей.
Да-да.
Они понимают и уважают путь братства в церкви, но историю 30-х годов, не 60-х годов. То есть это, смотрят на это очень плохо. Стоит ли ради мира в церкви не говорить вообще о братстве, о истории братства в 60-х годах?
Ну, говорить для того, чтобы кого-то покусать, конечно, это не нужно. Я извиняюсь, что это слово, может быть, употребил. Да.
В общем, может быть, даже не в церкви, а в детских группах для молодежи. Потому что связываться с родителями, родители недовольны.
Да, понятно. А историю Господа, который совершил пробуждение, говорить надо. И если они стали членами церкви нашего братства, значит, они желают, они пришли и слушать должны вот, историю нашего братства. Это нужно говорить. Не для того, чтобы кого-то укорять. Я не знаю, может, и у меня звучал какой-то укор, но я не хотел этого. А хотел, ну, сказать о том, как Господь совершал. Хорошо, братья, мы будем заканчивать. Да. Пробовал. Они включают интернет, находят фамилию и туда читают.
Я говорю, завтра приедет жена Хорева, она будет беседовать с сестрами. А сестра сидит на пенсии, я тоже такая, говорит, ей больше 20 лет уже. И ты не знаешь, что такое Хорева? Она говорит, не знаю. Я так, ну просто я удивился. То есть как это практически нам, ну, делать так, чтобы эта история, она действительно, ну, завтра ее просто не забыли. То есть это поколение молодое, им эта фамилия, они ничего не говорят.
Ну да. Хорошо, братья, это хороший вопрос. Может быть, и братья коснутся, где-то встанем, помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты вечный Господь. Ты создал землю и вселенную, и Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Твоего, посылая пробуждение в народе Твоем, в церкви Твоей во все века, потому что Ты любишь народ Твой, церковь Твою. Помоги нам откликаться на призыв. Помоги и благослови всех руководителей молодежи, ответственных за молодежное служение и за детское служение, чтобы мы могли впитывать Твои живые слова и передавать их народу Твоему, детям Твоим, молодежи. Господи, научи нас этому, помоги нам в этом. Мы в этом очень нуждаемся, чтобы и эта волна иммиграции не могла быть достоянием и жертвой этого мира. Просим Тебя, сохрани нас в этом. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.